Глава 29. Когда корпоративная полиция IOI явилась по мою душу, я смотрел фильм «Исследователи», 1985 год, режиссер Джо Данте. В нем трое друзей строят на заднем дворе космический корабль, а потом улетают на нем искать внеземные цивилизации. Один из лучших детских фильмов, я считаю. Завел себе привычку пересматривать его хотя бы раз в месяц, чтобы не расхолаживаться. В углу дисплея у меня висело окно, на которое выводились данные с камер наружного наблюдения. Так что я увидел, как фургон отдела взыскания долгов корпорации IOI с сиреной и мигалками остановился у подъезда. Из него выскочили 4 копа в касках с тяжелыми ботинками и вбежали в дом. За ними шел человек в костюме. Я переключился на камеру в вестибюле. Копы показали значки охране и скрылись в лифте. Теперь они поднимались на мой этаж. «Макс!» — пробормотал я, отметив, что голос дрогнул от страха. «Выполняй протокол безопасности номер 1. Кромстрок силен и вечен». Эта голосовая команда инициировала длинную серию запрограммированных действий как в Оазисе, так и в Реале.
«Так точно, шеф!» —
жизнерадостно отозвался Макс. Квартира тут же перешла в режим аварийной блокировки. С грохотом опустилась титановая зверь-дверь, дублируя бронированную входную. Я переключился на камеру, установленную в коридоре на этаже. 4 копов выскочили из лифта и побежали к моей квартире. 2 были вооружены плазменными горелками, 2 — мощными шокерами мегавольт. Человек в костюме нес в руках электронный планшет. Их появление меня ничуть не удивило. Я знал, зачем они здесь. Сейчас они вскроют дверь и вытащат меня наружу, как консервированную ветчину из банки. Наружный сканер вывел на дисплей информацию о гостях. Все 5 — сотрудники коллекторного отдела IOI, имеющие действительный ордер на арест Брайса Линча, проживающего по этому адресу. Поэтому, следуя законодательству, система безопасности немедленно открыла обе бронированные двери, предоставляя коллекторам доступ в мое жилище. Вот только зверь-дверь, которую я установил по собственной инициативе, общей системой безопасности здания не управлялась и по-прежнему надежно закрывала вход. Разумеется, коллекторы ничего другого и не ожидали, затем и прихватили с собой плазменные горелки. Тип в костюме протиснулся мимо копов и осторожно приложил большой палец к домофону. У меня на дисплее отобразилось его имя и должность.
«Майкл Уилсон, сотрудник отдела взыскания долгов корпорации IOI. Личный номер IOI 48-12-31».
Уилсон посмотрел в камеру и любезно улыбнулся.
«Мистер Линч, меня зовут Майкл Уилсон. Я представляю отдел взыскания долгов корпорации Innovative Online Industries».
Он взглянул на свой планшет.
«Я здесь, потому что вы не внесли 3 последних платежа по кредитной карте IOI Visa. Ваша задолженность на сегодняшний день превышает $12,000. По нашим данным, вы безработный и поэтому признаны неплатежеспособным. Согласно действующему законодательству, мы вправе осуществить принудительное зачисление вас в штат сотрудников корпорации в целях отработки долга. Вы будете работать у нас до тех пор, пока полностью не возместите долг, включая проценты, комиссии, пени и все прочие штрафные выплаты, которые могут повлечь за собой ваши действия».
Уилсон кивнул на сопровождающих его копов.
«Эти господа помогут мне задержать вас и сопроводить к вашему новому месту работы. Мы требуем, чтобы вы открыли дверь и обеспечили нам доступ в ваше жилище. Довожу до вашего сведения, что мы уполномочены конфисковать все ваше личное имущество. Оно будет продано на аукционе, и вырученные деньги пойдут в уплату вашего долга».
Всю эту тираду он выдал без единой паузы, монотонным голосом человека, который привык повторять одно и то же каждый день. Я собрался с духом и ответил в домофон.
«Конечно, ребят, не вопрос. Сейчас я к вам выйду. Только вот штаны надену».
Уилсон перестал улыбаться.
«Мистер Линч, советую вам открыть дверь в течение 10 секунд. В противном случае мы уполномочены применить силу. Весь ущерб собственности вашего арендодателя, вызванный насильственным проникновением, и стоимость ремонтных работ мы прибавим к сумме вашего долга. Спасибо за понимание».
Он отступил в сторону и дал копам знак «начинать взлом». Один из них немедленно включил плазменную горелку и начал резать ее пылающим оранжевым кончиком титановую обшивку двери. Второй пристроился сбоку и стал прорезать дыру прямо в стене. Эти ребята явно ознакомились с техническими характеристиками здания и знали, что стены каждой квартиры представляют собой бетон, обшитый стальными листами. Преодолеть их было гораздо проще, чем титановую дверь. Конечно, я давно уже принял меры предосторожности и укрепил стены, пол и потолок, собрав в квартире специальную защитную клетку из титанового сплава. Так что, пробившись через бетон, копы обнаружат ее частые прутья. Правда, это задержит их минут на 5-6, не больше. Потом они все равно ворвутся внутрь. Я слышал, что у корпоративных копов IY было свое жаргонное выражение для процедуры изъятия будущего долгового сотрудника, забаррикадировавшегося у себя в берлоге. Они называли его кесаревым сечением. Я, не запивая, проглотил две таблетки успокоительного, которым запасся, готовясь к сегодняшнему дню. Еще две я принял утром, но что-то они не подействовали. Зайдя в Оазис, я закрыл все окна на дисплее и установил параметры безопасности аккаунта на максимальный уровень. Затем в последний раз проверил доску почета, просто убедиться, что там ничего не изменилось и шестерки еще не победили. К счастью, вот уже несколько дней никаких перемен на верхних строках не было.
Рекорды. Первое место. Артемида. 354 тысячи. Врата 2. Второе место. Парсифаль. 353 тысячи, врата 2. Третье место. IOI. 655321. 352 тысячи, врата 2. Четвертое место. H. 352 тысячи, врата 2.
Далее шли три места шестерок, и только на восьмом месте был Сёта со счетом 347 тысяч и значком вторых врат. Артемида, Эйч и Сёта прошли вторые врата и получили хрустальные ключи в течение 48 часов после того, как я отправил им письмо. Артемида снова оказалась на первом месте. У нее ведь были призовые очки за то, что она взяла нефритовый ключ первый и медный второй. Плюс стандартные 25 тысяч очков за хрустальный ключ. Все трое пытались связаться со мной, но я игнорировал звонки, письма и приглашения в чат. Не хотел говорить им, что именно задумал. Все равно ничем не помогут, да еще чего доброго, попытаются отговорить. В любом случае, назад пути не было. Я закрыл доску почета и долгим взглядом обвел свою виртуальную крепость. Возможно, в последний раз. Затем сделал несколько глубоких вздохов, как ныряльщик, готовящийся уйти под воду, и нажал на кнопку выхода из системы. Оазис исчез. Я оказался перед виртуальным рабочим столом. Открыв окно терминала, я вбил команду «Кровь и кишки». Она запускала процесс самоуничтожения. На дисплее возникла полоса отсчета времени до завершения процесса полной очистки диска с записью нулей в каждый физический сектор.
«Прощай, Макс», — прошептал я.
«Адьос!»
«Wait!»
— ответил мне Макс, прежде чем исчезнуть навсегда. Сидя в кресле, я уже чувствовал жар, идущий от входной двери. Стянув с глаз визор, я увидел, что в двери и стене наметились отверстия, и от них тянется дым. Он постепенно заполнял квартиру, и очиститель воздуха перестал с ним справляться. В горле запершило. Первой все-таки сдалась дверь. Из нее выпал дымящийся круг металла с таким грохотом, что я аж подскочил в кресле. Коп с горелкой отступил в сторону, а его напарник облил края отверстия какой-то охлаждающей пеной из баллончика, чтобы не обжечься, идя на штурм. Ведь именно это они и собирались сделать.
«Путь чист»,
— раздалось из коридора.
«Похоже, он безоружен».
В дыру пролез первый коп, он внезапно вырос прямо передо мной, тыча мне в лицо шокером.
«Не с места»,
— рявкнул он.
«Не то шарахнул, понял?»
Я молча кивнул. Мне вдруг пришло в голову, что это вообще первый человек, переступивший порог моей квартиры за все время, что я тут жил. Второй коп был куда менее любезным. Без лишних слов он подошел ко мне и сунул в рот резиновый шар кляпа. Стандартная процедура. Мало ли вдруг задерживаемый попытается отдать какой-нибудь приказ домашнему компьютеру. Но в моем случае эта мера уже не имела никакого смысла. В тот самый миг, когда первый чужак вступил на мою территорию, в компьютере сработало воспламеняющееся устройство, так что все микросхемы уже оплавились и слились в блин. Заткнув мне рот, коп ухватил меня за экзоскелет тактильного костюма, выдернул из кресла, как тряпичную куклу, и швырнул на пол. Его подельник нашел на стене выключатель и открыл титановую дверь. В квартиру вошли еще два копа и Уилсон. Я скорчился на полу и зажмурил глаза. Меня начало трясти, и я ничего не мог с этим поделать. Я пытался собрать волю в кулак и приготовиться к тому, что случится дальше. Сейчас меня выволокут наружу.
«Мистер Линч», — улыбаясь, сказал Уилсон, — «вы находитесь под корпоративным арестом».
Он повернулся к копам.
«Вызывайте инвентаризаторов, пусть тут все опишут и соберут».
Он обвел взглядом комнату, заметил дымок, курящийся над компьютером, и покачал головой.
«А вот это глупо. Компьютер можно было продать и возместить часть вашего долга».
Кляп не дал мне на это ответить. Я лишь пожал плечами и показал Уилсону фак. С меня содрали тактильный костюм и бросили его на пол, чтобы инвентаризаторы подобрали, оценили и увезли. Вместо него выдали одноразовый серый комбинезон и пластиковые тапки. Комбинезон на ощупь был как наждачка. Пришлось надеть его на голое тело, и кожа тут же начала зудеть, а в наручниках особо не почешешься. Меня вытащили в коридор. В резком свете люминесцентных ламп пропадали цвета, и все происходящее напоминало сцену из старого черно-белого фильма. В лифте играла музыка, и я мурлыкал в такт настолько громко, насколько позволял кляп. Мне хотелось показать им, что я не боюсь. Один из копов пригрозил мне шокером, и я заткнулся. В вестибюле на меня нацепили зимнюю куртку с капюшоном. Я ведь теперь собственность корпорации, человеческий ресурс. Нельзя, чтобы я слег с воспалением легких. Потом меня вывели наружу, и я впервые, больше чем за полгода, подставил лицо солнечному свету. Шел снежок, асфальт под ногами покрылся тонким слоем серого льда. Не знаю, сколько уж там было градусов, но я в жизни так не мерз. Ветер пронизывал до костей. Меня подвели к фургону. В кузове уже сидели два моих новых коллеги по корпоративному рабству, оба пристегнуты к пластиковым креслам. Глаза скрыты под визорами. Этих, значит, повязали чуть раньше меня. Отдел взыскания долгов работал прямо как служба утилизации мусора. Каждое утро новые выезды и новые поступления. Справа сидел долговязый парень, немногим старше меня, тощий, как будто не первую неделю живет впроголодь. Пол второго, чудовищно ожиревшего существа, я сразу определить не смог и решил пока считать его мужчиной. Его лицо было скрыто немытыми белобрысыми патлами и какой-то штуковиной вроде противогаза, закрывающей нос и рот. Толстый черный шланг от нее тянулся к отверстию в полу фургона. Сначала я не мог понять, для чего нужна эта маска, но тут жирный чувак качнулся вперед, натянув удерживающий его ремень, и его стошнило в маску. Я услышал, как включился вакуумный отсос. Интересно, куда ведет черный шланг? Содержимое желудка в таких случаях сливается в какой-то резервуар или прямо на асфальт? Скорее в резервуар. С IOI станется проанализировать рвотные массы и внести результат в личное досье сотрудника.
«Не тошнит?»
— поинтересовался один из копов, вытаскивая у меня изо рта кляп.
«Если тошнит, дадим маску».
«Спасибо, я отлично себя чувствую», — ответил я не особо убедительно.
«Ну смотри, если придется после тебя тут мыть, ты об этом пожалеешь».
Меня втолкнули внутрь, посадили напротив тощего и привязали ремнями. Два копа остались вместе с нами в кузове, убрав плазменные горелки в ящик. Другие двое захлопнули дверь и полезли в кабину. Вытянув шею, я смотрел сквозь тонированное стекло в задних дверях на удаляющееся от меня здание, в котором я прожил последний год. Даже нашел свое окно на 42-м этаже. Оно единственное было замазано черной краской. Инвентаризаторы наверняка уже там. Разбирают мои пожитки, сортируют, снабжают номерками, подписывают и раскладывают по коробкам, готовя для аукциона. Когда в квартире ничего не останется, туда запустят роботов-чистильщиков, чтобы убрали и продезинфицировали помещение. Служба ремонта заделает дыру в стене и поставит новую дверь. Корпорации IOI будет выставлен счет, сумма которого прибавится к сумме моего долга. Во второй половине дня какому-нибудь пасхантеру, которому повезет оказаться следующим в листе ожидания, сообщат, что квартира освободилась. К вечеру в нее уже наверняка въедет новый жилец. Короче, солнце не успеет сесть, как не останется никаких следов того, что я там когда-то жил. Фургон свернул на Хай-стрит. Под колесами захрустели кристаллики соли, покрывающие обледенелый асфальт. Коп нацепил мне на глаза визор. Теперь я вроде как сидел на белом песке и любовался закатом под тихий шелест морских волн. Видимо, в эту симуляцию погружали всех арестованных, чтобы не буянили по дороге. Скованными руками я сдвинул визор на лоб. Копы не обратили на это никакого внимания. Я снова вытянул шею и стал смотреть в окно. Я давно не был во внешнем мире и хотел посмотреть, сильно ли он изменился.
Конец 29 главы.